Глава вторая. Перед тем, как ехать на бега, Щавинский заглянул в маленький темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к 2 часам дня для обмена мыслями и сведениями газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания, и Щавинский до известной степени аристократ газетного мира к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие и забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство.
«Великая держава, что, неправда?»
При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела. «Где я его видел?» — мелькнула у Щавинского беспокойная мысль. «Удивительно, кого-то напоминает. Кого?» Здесь, в кабинете, были все знаменитости петербургского репортажа. 3 мушкетера, Колдубцев, Ряшкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе. Даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в 4-стопный ямб. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли не человек, а патологический случай. Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка Матаня, под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки: «Свищев — крупный шантажист, он меньше 3 рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и 20-е праздники. Были и другие, не менее крупные имена — специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов. Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал:
«Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана».
«Так он 10 деревень назвал Бутунду, и вышел он, как у Чехова, хоть ты, — говорит, — Иванов VII, а все-таки дурак».
«А вы знаете Чехова?» — спросил Щавинский.
«Какого Чехова? Антошу? Еще бы, черт побери! Друзья? Пили мы с ним здорово! Хоть ты, — говорит, — и 7-й, а все-таки дурак!»
«Вы с ним там на Востоке виделись?» — быстро спросил Щавинский.
«Как же!»
И вправо молодцеватыми движениями. Также вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щавинский никогда не видал и не мог определить. Какая-то внутренняя напряженная нервная сила. Было похоже на то, что Щавинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон в их узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносия кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы, а главное — в общем выражении этого лица, злобного, насмешливого, умного, пожалуй, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного. А еще вернее, странные желто-зеленые огоньки, но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя поляшком.
«Ничего не поделаешь, Божья воля! Недаром говорится в пословице: нашла коса на камень. Что, неверно?
Он обратился вдруг к Щевинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадежный звук.
«Мы все авось да куриные губы!» «Кто знает!» — воскликнул штабс-капитан. «Один бог! Без бога не до порога, как говорится. Что, неверно? Компания еще не кончена. Все впереди. Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова, а Севастополь? А как в 12-м году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона? Велик бог земли русской! Что?»
Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями. Щевинскому принесли в это время кофе. «Не хотите ли рюмочку коньяку?» — предложил он штабс-капитану. Рыбников опять слегка похлопал его по колену.
«Нет, спасибо, голубчик. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра
че на нашем флоте?» «Нет, ничего. А разве что есть?»
«Рассказывают что-то невозможное. Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. Эй, патологический случай. Расскажи Щевинскому».
Патологический случай, человек с черной трагической бородой и изжеванным лицом, сказал в нос.
«Я не могу, Владимир Иванович, ручаться, но источник как будто достоверный. В штабе ходит темный слух, что большая часть нашей эскадры сдалась без боя, что будто бы матросы перевязали офицеров и выкинули белый флаг, чуть ли не 20 судов».
«Это действительно ужасно», — тихо произнес Щевинский. «Может быть, еще не правда? Впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное глухое брожение». Мутным взглядом на офицера.
«А-а-а, японская морда! Ты еще здесь?» — сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом. «Поговори у меня еще!»
И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок. «Японец!» — подумал с жутким любопытством Щевинский. «Вот он на кого похож!» И Щевинский сказал протяжно, с многозначительной вескостью.
Однако, но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло, с новым пьяным восторгом.
«Значит, мы с вами захутили. Люблю, черт! Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей. Славный народ, здорово пьют и знают жизнь насквозь. Веселье Руси есть пити, а я, брат, здорово с утра дерябнул.